стук лошадиных копыт вновь разносится по пустынной лощине, порождая в тишине ущелий гулкое эхо. Кусты на вершинах утесов застыли в неподвижности. Желтая трава не шелохнется, даже облака плывут по небу с какой-то особой медлительностью. Конь не спеша идет в гору по белой дороге. Джованни возвращается. Да, это дрога. Теперь, когда он приблизился, его легко можно узнать. Но что-то не видно на его лице печати глубоких переживаний. Итак, он не взбунтовался, не подал в отставку, безропотно проглотил обиду. Смирился с несправедливостью и возвращается на свое же место. В глубине души он испытывает даже какое-то удовлетворение от того, что все обошлось в его жизни без резких перемен, что теперь можно преспокойно вернуться к прежним привычкам. Дрога тешит себя надеждами, что когда-нибудь возьмет реванш. Он думает, что впереди у него еще уйма времени. В общем, он отказывается от мелочной борьбы за место под солнцем. «Ничего», — думает он, — «еще придет день, когда жизнь щедро заплатит ему по всем счетам». А между тем соперники, яростно тесня друг друга, чтобы вырваться вперед, на бегу обходят Дрога и, даже не оглянувшись, оставляют его позади. Дрога недоуменно смотрит им вслед, и его охватывают непривычные сомнения. А вдруг он действительно ошибся? Вдруг он и впрямь обыкновенный человек, и ни за что, кроме вполне заурядной судьбы, рассчитывать не должен. Джованни Дрога поднимался к одинокой крепости точно так же, как в тот далекий сентябрьский день. Только теперь по другую сторону лощины он не видел незнакомого офицера и на мосту, где соединялись две дороги, не встретился с капитаном Ортицем. На этот раз Дрога ехал в одиночестве, предаваясь раздумьям о своей жизни. Он возвращался в крепость, бог весть на какой срок, именно в то время, когда многие его товарищи навсегда покидали эти стены. «Да, товарищи оказались более проворными», — думал Дрога. «Не исключено, что они впрямь достойнее его, ведь происшедшее можно объяснить и так». Чем больше проходило времени, тем больше крепость утрачивала свое значение. Когда-то давно это был, вероятно, важный гарнизон, по крайней мере, так считалось. А теперь, когда штат крепости сократят вдвое, она станет всего лишь запасной преградой, не имеющей никакого стратегического значения. Держали ее с единственной целью — не оголять этот участок границы. Никто и мысли не допускал об угрозе нападения со стороны Северной пустыни. Чего там можно было ожидать? Разве что появление на перевале какого-нибудь каравана кочевников. И это жизнь. Погруженный в такие вот размышления, Дрога добрался во второй половине дня до края последнего плато и увидел впереди крепость. Она уже не несла в себе, как в тот первый раз, никакой волнующей тайны. В сущности, это была обыкновенная пограничная застава, жалкая крепостишка, стены которые не выдержали бы и несколько часов обстрела артиллерии последнего образца. С течением времени она совсем разрушится. Уже и сейчас некоторые зубцы скрошились, а один земляной вал совсем осыпался. Но никто не собирался ничего чинить. Так думал Дрога, стоя у конца плато и глядя, как часовые ходят взад-вперед по краю стены. Флаг на крыше бессильно свесился, трубы не дымились, ни единой живой души не было видно на плацу. Какая скучная жизнь у него впереди. Веселый Морель, скорее всего, уедет одним из первых, и у Дрога не останется практически ни одного приятеля. Вся та же караульная служба, та же игра в карты, да изредка вылазки в ближайшую деревню, где можно выпить чего-нибудь и найти непритязательную подружку на часок. «Какое убожество!» — думал Дрога. И все же было неизъяснимое очарование в этих контурах желтых редутов, какая-то тайна гнездилась во тьме оборонительных рвов в сумрачных казематах. И все это создавало непередаваемое словами предощущение грядущих событий. В крепости его ждали всякие перемены — В связи с предстоящим отъездом многих офицеров и солдат повсюду царило необычайное оживление. Еще никто не знал точно, чьи именно прошения будут удовлетворены, и офицеры, а они почти все подали рапорты с просьбой о переводе, жили одной томительной надеждой, позабыв о прежнем служебном рвении. Даже Филиморе, про него-то было известно наверняка, собирался покинуть крепость, и уже одно это нарушало нормальный ход вещей. Беспокойство передалось и солдатам, поскольку значительная часть рот, точного числа еще не сообщили, должна была перебазироваться на равнину. На дежурство выходили неохотно. Нередко к моменту смены караула отряды бывали не готовы. Все вдруг решили, что соблюдать такое множество мер предосторожности глупо и бессмысленно. Казалось очевидным, что прежние надежды, пустые мечты о воинской славе, ожидания противника, который должен был нагрянуть с севера, все было лишь иллюзией, попыткой придать какой-то смысл своей жизни. А теперь, когда появилась возможность вернуться в цивилизованное общество, то, что было прежде, казалось мальчишеством. Никто не желал признаться, что он на что-то надеялся. Более того, всякий готов был посмеяться над собственными глупыми надеждами. Главное теперь — уехать. Офицеры, добиваясь перевода, использовали протекцию, и в душе каждый был уверен, что уж его-то не обойдут. «А ты?» — задавали Джованни ни к чему не обязывающий вопрос те самые товарищи, которые скрыли от него столь важную новость, чтобы избавиться от лишнего конкурента. «А ты?» — спрашивали они его. «Мне, как видно, придется остаться здесь еще на несколько месяцев», — отвечал Дрога. И тогда все принимались его утешать. «Ничего, черт побери, скоро и тебя переведут. Это будет более чем справедливо. Не надо унывать». И так далее. Среди всех только Ортиц, казалось, ничуть не изменился. Ортиц не просил о переводе. Его уже много лет все это не интересовало. О том, что гарнизон крепости сокращается, он узнал последним и потому не успел предупредить Дрога. Ортиц равнодушно наблюдал за всеобщим смятением умов и с обычным усердием занимался делами крепости. Но вот, наконец, люди действительно начали уезжать. Во дворе одна за другой появлялись телеги, на которые грузили казенное имущество, и одна за другой выстраивались роты для прощального церемониала. Полковник каждый раз спускался из своего кабинета, чтобы произвести осмотр, и произносил перед солдатами несколько прощальных слов. Голос у него был невыразительный и угасший. Многие из офицеров, проживших здесь, наверху, не один год и на протяжении сотен и сотен дней вглядывавшихся с высоты редутов в безлюдную северную пустыню, многие из тех, что вечно спорили о возможности или невозможности внезапной вражеской атаки, теперь уезжали с торжествующим видом, подмигнув напоследок остающимся друзьям, и во главе своих отрядов направлялись в сторону долины, картинно избоченясь в седле, и даже не оборачивались, чтобы в последний раз взглянуть на свою крепость. Только у Мореля, однажды солнечным утром тоже выстроившего во дворе свой взвод для прощания с комендантом, когда он, салютуя, опустил шпагу и отдал команду, в глазах блеснули слезы и дрогнул голос. Джованни, прислонившись к стене, наблюдал за этой сценкой и дружески улыбнулся, когда Морель проехал мимо него к воротам. Возможно, они виделись в последний раз, и Джованни поднес руку к козырьку, отдавая честь, как положено по уставу. Потом он вернулся в холодные даже летом и с каждым днем все более опустевшие переходы крепости. При мысли, что и Морель уехал, душевная рана от перенесенной несправедливости неожиданно вновь открылась и заныла. Джованни отправился на поиски Ортица и увидел его на выходе из кабинета с пачкой бумаг. «Здравствуйте, господин майор», — сказал он, идя рядом. «Здравствуйте, Дрога», — ответил Ортиц, останавливаясь. «Что нового? Могу я быть вам чем-нибудь полезен?» Дрога действительно хотел спросить Ортица об одной вещи. Дело было простое, совершенно неспешное, и все-таки уже несколько дней оно не давало ему покоя. «Простите, господин майор», — сказал он. «Помните, когда я прибыл в крепость, это было 4,5 года назад? Майор Матти сказал мне, что здесь остаются служить только добровольно.
что если кто-то хочет уехать, он может это сделать совершенно свободно. Помните, я вам об этом рассказывал? По словам Мати, выходило, что мне надлежит только пройти медицинский осмотр, просто так, чтобы иметь формальный предлог. Разве что, — сказал он, — это может вызвать некоторое неудовольствие полковника.
«Да-да, что-то такое смутно припоминаю», — ответил Ортиц с чуть заметным раздражением. «Но, простите, дорогой друг, сейчас мне... Минутку, господин майор. Помните, чтобы не причинять никому неудобства, я согласился остаться здесь на 4 месяца. Но если бы я все-таки захотел, то мог бы уехать, правда?»
«Я понимаю вас, друга, дружище», — сказал Ортиц. «Но вы ведь не один такой».
«Выходит», — запальчиво перебил его Джованни, — «выходит, все это были просто отговорки. Выходит, неправда, что если бы я захотел, то мог бы уехать. И в этом меня убеждали только для того, чтобы я вел себя смирно».
«О, нет», — воскликнул майор, — «я не думаю. Выбросьте это из головы».
«Не кривите душой, господин майор. Неужели вы впрямь верите, что Матик говорил тогда правду?»
«Да ведь и со мной было примерно так», —
уставившись в пол, сказал Ортиц смущенно. «Я тоже мечтал о блестящей карьере».
Они стояли в одном из длинных коридоров, и их голоса гулко и печально отражались от голых стен. «Стало быть, неправда, что всех офицеров назначали сюда только по их личной просьбе. Всех, как и меня, заставили остаться здесь. Ведь так?» Ортиц молчал, ковыряя концом сабли в щели каменного пола. «А те, кто остались якобы по собственному желанию, выходит, обманывали меня?» — допытывался Дрога. «Почему же ни у кого не хватило мужества сказать правду?»
«Да нет, думаю, все не совсем так», — ответил Ортиц. «Кое-кто действительно остался по своей воле. Немногие, согласен, и тем не менее».
«Кто? Скажите же, кто именно?» — выпалил Дрога, но мгновенно спохватился. «Ой, простите, господин майор, я ведь совсем не вас имел в виду. Иногда слова сами срываются».
Ортиц улыбнулся.
«Да и я ведь не о себе говорил. Если уж на то пошло, я тоже остался здесь по обязанности».
Они двинулись бок о бок по коридору мимо узких, забранных решеткой окон, за которыми виднелся пустынный плац перед крепостью, горы с южной стороны и облачка пара, теплое дыхание долины.
«Так что ж, выходит, — заговорил Дрога после непродолжительного молчания, — все эти страсти, эти слухи о татарских ордах, в них никто, значит, и не верил».
«Еще как верили», — сказал Ортиц. «Верили, действительно».
Дрога покачал головой. «Ничего не понимаю. Честно,
ну что я могу вам сказать?» — перебил его майор. «Все это не так просто. Здесь, наверху, люди живут почти как в ссылке. Нужна же какая-нибудь отдушина. Люди должны на что-то надеяться. Кому-то первому взбрело это в голову, потом пошли разговоры о татарских ордах. Разве теперь узнаешь, кто именно пустил слух?»
«Может, дело в самой местности?» — размышлял Дрога. «Ведь как поглядишь на эту пустыню...»
«Да уж, местность. Действительно. Пустыня, туманная дымка вдали. Местность располагает».
Подумав немного, он заговорил снова, как бы отвечая самому себе.
«Татары. Да уж, татары. Сначала, конечно, это казалось глупостью, а потом все поверили. Во всяком случае, многие».
«Но вы, господин майор, простите, вы-то...»
«Я другое дело», — проговорил Ортиц. «Я принадлежу к старшему поколению. У меня нет никаких честолюбивых помыслов о карьере. Меня устраивает такое спокойное место. А вот у вас, лейтенант, у вас еще вся жизнь впереди. Через год, ну, максимум через полтора, вас переведут».
«Вон он, Морель, счастливчик», — воскликнул Дрога, останавливаясь перед одним из окошек. На голой и выжженной солнцем равнине фигурки солдат, удалявшихся по плато, вырисовывались очень четко. Несмотря на тяжеленные ранцы, шагали они бодро и уверенно.